Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 548-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. В четверг на прошлой неделе мы молитвенно совершили память представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово бывшего насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Феофилакта в праздник преподобного Сергия Радонежского. Затем в эфир выйдет очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Мы продолжаем знакомить вас с главой «Разные советы». Архивная страничка продолжит нашу программу. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 60-е годы прошлого века и услышим фрагменты божественной литургии из уникальной архивной записи. Завершит сегодняшнюю программу продолжение чтения писем Ольги Николаевны Вышеславцевой. «Зову вас к высокому подвигу».
Господь, я в себе.
Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Феофилакта, на праздник преподобного Сергия Радонежского. Запись 80-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с глубокой древности, братья и сестры, в православной России существовал и продолжает существовать обычай празднования особых дней, дней памяти святых. И вот сегодня, по благодати Духа Святого, все мы, и живущие здесь, и пришедшие, и приехавшие сюда из всех концов Великой России, прибыли, чтобы почтить память одного из величайших святых русской земли, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, сия России чудотворца. Очень полезно и назидательно в эти дни, и в эти дни по преимуществу, почтить память святых, прийти, чтобы услышать о их жизни, о их подвиге и о их нравственном завещании своему народу. И вот мы с вами, обозревая хотя бы кратко жизнь преподобного Сергия, не перестаем удивляться, сколь велик он был пред Богом, и сколь велик он для всей русской земли, и для всех, кто жил при нем, и для всех, кто живет ныне, и будем надеяться, для многих или для всех, кто еще будет жить. Это потому, что преподобный Сергий своей жизнью, своим подвигом, своей глубокой верою во Христа, Господа нашего, указал всем нам, как следует жить на нашей русской земле, нашему русскому народу. И вот так бывает в жизни некоторых святых, быть может, не всех, но некоторых, к числу которых относится и преподобный Сергий. Вот в нем, в его жизни, как бы соединилось все, что присуще русскому человеку. Все самое светлое, все самое доброе, все самое искреннее, вся глубина его веры. И потому мы с такой любовью и с таким усердием прибыли сегодня сюда и наполняем этот святой храм, носящий имя преподобного Сергия, чтобы еще раз почувствовать, сколь велико его значение для всех нас, особенно сейчас, когда наша Россия переживает, быть может, одни из самых труднейших дней в своей истории. И вот, взирая на жизнь преподобного Сергия, мы видим следующее. Необычным было его рождение. Еще в утробе матери он троекратно прославил Святую Живоначальную Троицу. Необычным было его воспитание. Поначалу недостаточно грамотный, но при усердной молитве он получает особое благословение Божие, явление ангела, который, преподав ему святую просфору, преподал одновременно и уразумение божественных истин и книжных словес. Вот эта его избранность уже с самых истоков его жизни привлекает наше внимание. Здесь мы видим и благочестие его родителей, и благочестие его рода, и, если хотите, благочестие всей русской земли, потому что это она, соборно, родила такого удивительного подвижника. В юношеские годы он удаляется в пустынное место, в то место, где сейчас пребывает его святая лавра. Некогда это заросшая древами местность, а ныне это град Божий, это святая обитель, посвященная Святой Живоначальной Троице, который преподобный Сергий посвятил всю свою жизнь. И именно этому он научил весь русский народ. Почитать, поклоняться Святой Живоначальной Троице, знать Господа Иисуса Христа и веровать в Него до последнего дыхания жизни. Да, удивителен подвиг преподобного Сергия. И он оказался не просто удивительным, а очень хорошим примером для многих соотечественников. Ибо мы хорошо знаем, что и монашествующие, его ученики, собеседники, последователи основали великое множество монастырей на русской земле. Мы знаем и о том, что многие благочестивые люди приходили к нему, брали его благословение, не гнушались его скудостью, не гнушались его старческими годами, но шли, ибо знали, это угодник Божий. Не стеснялся это сделать и святой благоверный князь Дмитрий Донской, когда пришел за благословением, чтобы сражаться с татаро-монголами. И, как мы знаем, преподобный Сергий не преподал ему не только благословение, но и предсказал грядущую победу. И вот в этом подвиге, в этом нравственном жесте мы все видим, как следует поступать правителю государства. Не искать где-то на стороне помощи или благословения, а приходить к своим родным истокам, к своей святыне, к своим подвижникам, ибо они, служа Господу и Спасителю нашему, знают богооткровенные истины. И они своим вдохновенным словом могут помочь, подсказать и даже указать, где есть победа. Многие благочестивые люди, как среди правителей, так и среди обычных жителей, мирян, уподобляясь преподобному Сергию, создавали то самое наименование, которое мы знаем, называется «Святою Русью». И мы знаем, что на протяжении нескольких веков это имя нисходило с уст нашего народа. Все знали, что до тех пор, пока есть подвижники, есть последователи преподобного Сергия, Святая Русь будет стоять. Но, как мы знаем, не всегда так было, и в том числе есть настоящее время. Мы знаем, что поветрие неверия, поветрие злобы, поветрие богоотступничества тоже преследовали наш народ и нашу землю. Но не все поступали так, ибо были те, кто хранил святую православную веру, кто не давал поветрием лжеучений вселяться в головы, в сердца и в умы. Те, кто отстаивал честь и свободу, но во Христе Иисусе. И именно поэтому наша русская земля обогрелась кровью мучеников, сонмом исповедников известна она. И она до тех пор будет стоять, пока эта кровь будет вопиять к Богу. И наш с вами долг следовать этому пути. Но вот мы говорим с вами о духе злобы. Откуда же этот дух злобы? Откуда этот дух неверия? Тот самый дух, который изгонялся преподобным Сергием и многими святыми земли русской. Это не иной какой дух, как адский дух. Дух ада, дух злобы сатанинской, дух преисподней. Это он, этот дух, ненавистник всякого доброго дела и Христова учения. Это он, исходя из глубин ада и обходя всю христианскую землю, и увлекая собою многих, и очень многих, возвращаясь опять-таки в адскую пучину, возвращается уже туда со своим так называемым приобретением, с теми, кто последовал этому духу, с теми, кто уклонился от святой православной веры и от Христова учения. Да, это скорбно, но мы должны знать, что этому духу противостоит дух святости, носителем которого был преподобный Сергий Радонежский. В чем же выражается проявление этого духа злобы в нашем народе и на нашей земле? Обратите внимание, как постепенно, сначала в виде моды, а затем в виде так называемых учений, а по сути своих лжеучений, этот дух постепенно приобретает себе сторонников среди нашего народа. В чем выражается? В том, что мы начинаем стыдиться имени Христова. Мы стыдимся называться христианами. Мы стыдимся перекрестить себя крестным знаменем. Да, это стыдно, потому что это теперь не принято. Это, видите ли, не свойственно большинству. Но а что до большинства? Разве оно определяет, где есть истина? Разве много было учеников у Спасителя? А ведь они понесли истину. Это они покорили истине весь мир. Так что же, будем придерживаться большинства? Нам стыдно бывает перекрестить себя за обедом и после обеда. Нам стыдно бывает прочитать слова святой молитвы. Как же, нас не поймут, это не принято. А вместе с тем принято жить образом жизни животных. И ничего, не стесняемся, не стыдимся. Почему? Многие и так поступают. И это тоже укор нам. Нам бывает стыдно стоять благочестиво в православном храме, креститься и молиться. Но нам не стыдно перемещаться без толку по храму, ходя туда и сюда, разговаривая, насмехаясь, отпуская остроты. Это не стыдно, Почему? Потому что это теперь принято. Это едва ли не норма. А хорошо ли это? Добро ли это? А не кощунство ли это? Над этим мы совершенно не задумываемся. Да если и задумываемся, то как бы между прочим. И хорошо, если кто-то нам сделает замечание. А если нет, будем творить свое. Нам бывает стыдно почтить службу Божию святым песнопением или словами святой молитвы. Но нам не стыдно бывает слушать грохот безумной музыки и оглушать ею не только себя самих, но и окружающих, в том числе и святую обитель. Это нам не стыдно. Почему? Потому что теперь это вполне приемлемо. Потому что это допустимо, и более того, за это никто не наказывает. Вот так получаем свободу, но только вне Христа. И если более точно, то антихристианскую свободу. Вот, братья и сестры, взирая на то, как мы изменяемся под воздействием вот того самого духа злобы, духа ненависти ко Христу и к святому православию, к своей родной святыне, к своим святым храмам и обителям, наблюдая за всем этим, сделаем вывод. Где наш путь? Разве мы не должны последовать преподобному Сергию Радонежскому и другим многочисленным святым земли русской? Разве не должны мы жить благочестиво? Разве мы, будучи христианами, не являемся таковыми, а только по имени? Задумаемся над этим, братья и сестры, ибо сегодня самое время обратить внимание на подвиг преподобного Сергия. Это он, озлобляя себя и трудами, и голодом, и холодом, это он подвязался здесь, на этой земле, и будучи отшельником, и будучи настоятелем большой обители, и все для того, чтобы мы с вами и наши последующие поколения жили и знали, что есть святыня, что есть святость, что есть святая православная вера. И не дай Господи всем нам уклониться от этого пути, ибо беда нас будет ждать неминуемая, потому что мы знаем, Спаситель сказал, те, кто устыдится меня и моих слов, того и Сын Божий устыдится. И не где-нибудь он устыдится, а на страшном суде во время своего второго и славного пришествия с ангелами и всеми святыми. Разве не страшно нам будет заглянуть в глаза друг другу, что мы натворили на этой земле и что мы сделали со своими душами? Разве нам не стыдно будет взирать Господу в Его очи? Подумаем и об этом, братья и сестры. И сегодня самое время это сделать, потому что этому учит нас преподобный Сергий. И вот так, братья и сестры, извлекая урок из этого праздника, попробуем запомнить простую вещь. Наш долг, как и долг всей нашей православной России, заключается в крестоношении. В том крестоношении, которое предуказал нам преподобный Сергий Радонежный. Это наша с вами святая обязанность. Это наш долг не только перед соотечественниками, не только перед православием, не только перед Родиной, но и, если желаете, перед всем миром, как христианским, так и нехристианским. В этом смысл и бытие каждого из нас, православного русского человека. В этом смысл и бытие всей нашей православной России. Да, она отличается от многих других государств. Она отличается своей необычностью. Да, она часто является предметом поношения, но, быть может, именно за то, что хотя бы островки, но островки прочные православия, все еще пребывают на ней, по Слову Божию и по молитвам русских святых. Так вот, братья и сестры, взирая на подвиг преподобного Сергия и на слова Господа о том, что если кто устыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий устыдится, постараемся впредь исправлять свою жизнь, если она уклоняется от пути истины. И помните о том, что молиться и преподобному Сергию, и всем святым земли русской, и Господу, и Спасителю нашему никогда и никому не стыдно. Аминь.
Это было слово игумена Феофилакта, насельника Троицы Сергиевой Лавры, запись 80-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Вы слушаете очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
На анонимные письма лучше не обращать внимания. Вы, пишет святитель своему викарию, епископу Дмитровскому Леониду, хотели бы преследовать составителя безымянного письма. Но посмотрите, что будет. Объявляемый переписчиком служит в светском суде. Туда надобно будет послать письмо, чтобы его спросили. Дело начнется тем, что все служащие в суде будут пересказывать безымянное письмо и смеяться над монахами. Потом переписчик может сказать, что не переписывал, и другие, что ничего не слыхали, и почерк сомнителен. Так дело кончится смехом над монахами. Или же переписчик скажет: «Да, меня просили переписать письмо монахи и говорили, что его действительно намерены подписать граждане». Таким образом, он освободится от преследования, а монахи не признаются, потому что свидетелей при переписывании письма, конечно, не было. И в всем случае дело кончилось бы смехом над монахами, как началось. Итак, видите, что конец не советует полагать начало. Отношение к духовному концерту во времена святого Филарета было разное. Некоторые строгие любители церковного находят странным пение духовных песнопений в зале, где бывают танцы, и притом не утром, а вечером. Другие отзывались, что слушали с добрым чувством. И вот святитель обращается с донесением и одновременно с просьбой совета к своему духовному архимандриту Антонию. Под покровительством государыни императрицы под конец последнего в Москве пребывания дан был концерт придворными певчими, по малому числу которых просили в дополнение моих. Я согласился. Увидев сей пример, общество издания полезных книг просило у меня певчих для подобного концерта. Согласиться побудило меня то, что потоку худых книг нужно противопоставить, хотя малую плотину, хорошими книгами. Не позволил я только петь тому, что поется в литургии, а позволил, что поется в служениях и по домам. Безымянные письма жаловались на сие и представили мне несообразность, что в первом концерте во время пения молитвы Господней сидели, а для песни «Боже, царя храни» встали. Потом во втором концерте узнал я, что были рукоплескания. После сего уже четырем или пяти ходатайствам о концерте я отказал. Но некоторые, даже духовные, говорят, что духовные концерты лучше светских или живых картин. Разберите мне помыслы, прав ли я теперь и очень ли виноват прежде. О театре, в котором я, пишет святитель, отроду не был, о котором потому имею догадочное только понятие, трудно мне судить, до какой степени может быть невинно участие в этой забаве. Быть в театре по нужде для другого человека, конечно, лучше, нежели по собственной склонности к музыке. Музыка хотя бы и без слов была, если не есть безвкусная, то не есть немая. И театральная музыка, без сомнения, по большей части говорит языком какой-нибудь страсти, и потому много ли, мало ли, нарушает внутреннюю тишину и рассеивает. Я знаю человека, который иногда принужден бывать в театре. Тогда он старается не внимать представлению, а размышлять о суете забав. Иногда ж, чтобы преодолеть рассеяние, закрывает глаза и собирается на молитву. Также сдержанно говорит святитель и о юбилеях. Мысль о юбилее для меня не привлекательна. У евреев юбилей был важный закон и в отношении к церкви, и в отношении к гражданскому порядку. Он освобождал впадших в рабство и возвращал заложенные земли. Папы в средние века ввели его в римскую церковь, чтобы получить доходы от посещающих Рим и от индульгенции. Почему и зачем юбилей пришел в духовную академию? А пример одной академии, вероятно, поведет тем же путем и другую. И приводит пример отнюдь не в пользу юбилеев. Ректор Петербургской академии пишет ко мне, чтобы по случаю юбилея дал я деньги на составление какого-то капитала и собрал деньги с других. У евреев в юбилей прощали долги, а у нас в юбилей налагают подать. А что думает святитель о подарках? Сделайте милость и терпеливо выслушайте. Не говорю о добродетели бессребреников. Ограничусь людьми обыкновенными. Иное дело подарки по обычаю, иное по усердию, иное по щедрости. Обычно можно повиноваться спокойно, усердию надо отвечать усердием, иногда и щедрости уступать можно. Можно взять приношение щедрости с желанием благословения дающему и употребить избытки его на лучшее, чтобы отказом не огорчить без пользы и не отчуждить от свободного общения, которое может быть обращено в пользу. Но учащать и умножать подарки человеку, с которым доверенно обращаешься по духу, и даже после того, как он признает, что сим стесняется, принуждать его тем, что вещь уже готовится, рассудите сами, что это такое. Я не буду разбирать его, а скажу только, что это не на пользу ни дающему, ни тому, которому дарить хотят, ни тем, которые смотрят на сие. Сие, впрочем, не воспрепятствует мне и впредь, как прежде, если пришлете мне шерстяные чулки вашей работы, принимать и употреблять их как благословение от трудов ваших.
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу, и мы предлагаем вам, дорогие слушатели, фрагменты уникальной архивной записи, обнаруженной на старых магнитофонных бобинах. Это божественная литургия, совершенная в Лавре в 60-е годы прошлого века. На праздник Вознесения Господня вы перенесетесь в удивительную атмосферу старой Лавры, проникнетесь благоговейным молитвенным духом литургии и услышите голоса людей, многих из которых уже давно нет с нами рядом.
Oh, Thank you. Причинився промиси, Продаючися вишеньким розстоянцем люди, Пожинаючи путками великієї Боратія, Мило зрія.
Thank you. власти всех православных христиан, наполнили Господь Богу царствие Твое, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Мы прослушали фрагмент Божественной литургии, совершенный в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. завершает нашу сегодняшнюю программу продолжение чтения писем Ольги Николаевны Вышеславцевой. Передача из цикла «Зову вас к высокому подвигу».
16 октября 1989 года. Дорогой Женя, твое письмо получила 10 октября, а на другой день пришло письмо от Володи. Теперь я ясно представляю, как вы живете и чем. С 5 октября я лежу в постели. У меня блокада передней стенки сердца и почти ежедневно приступы стенокардии, и болевые, и безболезненные. Снимают капли разные: нитроглицерин, сустак, волокордин, все, что может успокоить. Я очень рада вашим письмам и считаю, что вы оба на правильном пути. И счастлива вашей братской дружбе, которая и Юре с Павликом послужит хорошим примером. В твои студенческие годы ты правильно сделаешь, заполнив их всеми теми знаниями, которые помогут тебе не только овладеть твоей врачебной специальностью, но обогатят познаниями той высокой культуры, которую создавали лучшие умы человечества. Наша страна очень обеднела за эти 70 лет во всех отношениях, но это не значит, что она потеряла способность восстать из руин. Господь попустил нашей стране пройти через горнило испытаний, но Он не лишил своей любви и помощи всех, кто будет трудиться во славу Его. У каждого свой путь. Каждому даны способности, и каждый получит благодать для умножения своего таланта, служа бескорыстно добру. Твой оптимизм мне близок и дорог. Старайся, дружок, отличать малое от великого и дисциплинируй свое время. Прошу тебя мягче быть с Люлей. У нее должна пройти эта ожесточенность. Среда ее больная, в которой она проводит свое время. Эту среду надо лечить с мягкостью, участием, как это делал митрополит Антоний Сурожский. Он многое сделал для хиппи. Очень хорошо, что Павлик начал заниматься английским. Это и для тебя важно. Вот вы с Володей и поделили братьев между собой. Благослови вас Бог. Вчера Володя позвонил по телефону, и я, хотя и лежа, смогла с ним поговорить. Он было собирался приехать с Юрой к нам, но я посоветовала ввиду своего состояния лучше Юре ехать на каникулы в Харьков. Письмо без начала и без даты. Я не ответила до сего времени на твое письмо без даты, которое я получила после посещения мамы. Как и всегда, письма твои меня радуют, хотя в них делаешь упор на то, что ты ленишься, не успеваешь. Никогда не забывай советы мудрого Козьмы Прудкова, который писал, что нельзя объять необъятного. Книгу епископа Феофана я напрасно тебе послала. Мама сказала, что она у вас есть. Поэтому, если приедешь, привези ее, так как я хочу пустить ее на ксерокс. Конечно, я очень хочу тебя видеть с Володей, но как это у вас получится, дайте мне знать. Представляю себе твою занятость в связи с сессией и от всей души желаю собранности и терпения. Надо во что бы то ни стало овладеть тем инструментом, который ты избрал. А для этого, как я писала тебе ранее, нужно чем-то жертвовать, а этому тоже надо учиться. Я была очень рада приезду мамы. Мы так хорошо побеседовали, и ни в чем у нас с ней не было расхождения. Я этим счастлива. В нашем наследии, номер 3 за 1989 год, обязательно прочти статью Зелинского «Переписка из двух углов». Конечно, многое тебе будет непонятно. Это не страшно, но это имеет отношение к Бердяеву. Когда будет время, разберись. Культура требует последовательности, но главное — Христос в центре всего, над чем бился Достоевский. Не буду тебя отвлекать от занятий, да и себя я чувствую не очень хорошо. Погода плохая. И нужно еще написать письмо в Кострому. От Володи ничего нет. Обними за меня маму и поцелуй Павлика и Лёлю. Поклон отцу, все собираюсь ему написать. Если сможешь, позвони по телефону. Храни тебя Господь и всю вашу семью. Целую тебя, О.Н. Зелинского я знаю. Он и его жена — мои крестники. Прежде прочти переписку из двух углов Гершензона и Иванова, а после статью Зелинского. Зелинский — страна изгнания или земля обетованная, забытый спор о культуре. Переписка Вячеслава Иванова и Гершензона в контексте русской и европейской истории культуры. «Наше наследие», 1989 год, номер 3. Михаил Гершензон, Вячеслав Иванов, переписка из двух углов. 12 писем поэта Вячеслава Иванова и историка культуры Михаила Гершензона, написанные друг другу в Московском санатории для работников науки и литературы. «Наше наследие», 1989 год, номер 3.
Прозвучал очередной фрагмент из писем Ольги Николаевны Вышеславцевой. Продолжение цикла «Зову вас к высокому подвигу» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».Подошел к концу 548-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.